Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Петербургской студии «Радио России» у микрофона Ольга Стаценко, Юлия Кашапова за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 19 часов 10 минут в Петербурге, плюс 14 в городе. О главных событиях сегодняшнего дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы программы коротко. Сапсан застрял в Твери из-за поломки. 1500 пассажиров прибудут в Петербург на резервном составе. Пенсионный фонд начал прием заявлений на единовременную выплату владельцев сертификатов на материнский капитал. А часть федеральных льготников Петербурга не могут получить положенные бесплатные средства реабилитации, в частности, калоприемники. С начала купального сезона в Петербурге утонули 17 человек, в области 11. О причинах несчастья сегодня рассказывали спасатели. Когда возобновятся чартерные рейсы в Турцию, пока точно неизвестно. Во всяком случае, тот, что был назначен на сегодня, отменен. Короткометражки о Париже от режиссеров из 24 стран мира покажут на фестивале в Петербурге. Петербуржцам предлагается написать свое пожелание для деревянного облака желаний, необычной инсталляции немецкого художника Мартина Штейнерта. Сегодня нашим гостем станет главный архитектор Петербурга, глава городского комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев. В конце июня состоялось утверждение новых правил землепользования и застройки. Чем была вызвана необходимость подготовки новой редакции документа, какие положения претерпели наибольшие изменения, какие поправки в проект внесли горожане в ходе общественных слушаний, об этом разговор в эфире программы «Новости дня». Если у вас, уважаемые друзья, есть вопросы к нашему гостю, пожалуйста, присылайте их через оператора по телефону горячей линии 680-15-16. Нам можно писать сообщения на сайте нашей компании по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице сайта нужно найти ссылку «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». Прямой телефон в студии 325-71-79. Этот телефон будет доступен во время беседы, а начнется она примерно через 12 минут. Сейчас новости подробно.
Новости дня. То, о чем вы должны узнать сегодня.
Поезд «Сапсан», шедший из Москвы в Петербург, застрял в Твери из-за поломки. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в 16:45 на станции Тверь по техническим причинам был остановлен поезд номер 772. 520 пассажиров поезда доставят резервным составом, который отправился из Москвы в 17:35. Меры для обеспечения безопасности при нахождении людей на водоемах в Петербурге в этом году усилены. Но количество пострадавших снизить не удалось. С начала купального сезона утонули уже 17 человек. В ситуации разбирался Вячеслав Чуманов.
Два года подряд в Петербурге ночью при прохождении караванов большегрузных судов в аварии попадали прогулочные катера с пассажирами. В этом году во время разводки Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного мостов проводится постоянное патрулирование акватории Невы. С начала туристического сезона уже более 100 маломерных судов подавали сигнал в СОС. Благодаря оперативному вмешательству спасателей происшествие удалось избежать. Всего на водных объектах города удалось спасти 110 человек, но 17 петербуржцев все-таки утонули, рассказал зампред комитета по законности правопорядка и безопасности Олег Лахин.
У нас в этом году почему-то пошла такая нехорошая тенденция. Стали прыгать с мостов. Володарский, Литейный. 4 человека покончили жизнь самоубийством.
В Петербурге открыты 27 пляжей, но купаться разрешено только в озере Безымянном в Красносельском районе. В остальных водоемах купание не рекомендовано, но спасатели там обязательно присутствуют, отметил начальник центра МЧС госинспекции по маломерным судам Александр Радько.
Люди наши в основном тонут на необорудованных местах купания, так называемые несанкционированные места. Ледюрговский канал, обводный канал, канал Грибоедова, Мойка, река Нева.
Помимо стационарных постов наблюдения, ежедневно на дежурство заступает 20 экипажей спасателей и водолазная группа. Они контролируют все 628 городских водоемов и 385 водотоков, пояснил директор поисково-спасательной службы Петербурга Юрий Данчук.
Паруса, которые проходили, было только минимально 3 случая. Это массовое купание и заплыв молодежи. Благодаря слаженным действиям ГИМСа, полиции, спасателей усмирили товарищи и все были загнаны на берег. Сейчас «Авроры» нет. В ближайшее время будем устанавливать совместно с военно-морским флотом. Ниже по течению тоже группа из 9 человек купалась, 8 вышли на берег, а 1 не вышел. В Неве у нас нельзя купаться, наша величественная могучая река. Ошибок и ненадлежащего вот этого поведения на воде она просто не прощает.
Особое внимание уделяется отдыху детей. Места для купания оборудованы в 26 оздоровительных лагерях. В каждом из них безопасность нахождения детей на водоеме контролирует специалисты. специально обученный инструктор.
За год в водоемах Ленобласти гибнет столько же детей, сколько во время недавней трагедии на Сямозере. Главная причина, по мнению МЧС, – необорудованные пляжи. Сейчас в области оснащено всем необходимым только 18 мест отдыха. С подробностями Владимир Снитков.
По словам главного инспектора по маломерным судам МЧС Геннадия Корсунова, в Ленобласти только 18 пляжей полностью соответствуют всем требованиям и оснащены необходимым оборудованием, включая спасательные посты. Между тем, мест для купания в регионе несоизмеримо больше, однако муниципальные власти, по мнению Геннадия Корсунова, предпочитают не тратить силы и средства на их оборудование, чистку дна и оснащение пляжей. В результате только с начала летнего сезона в несанкционированных местах купания погибли 11 человек, в том числе двое детей, при том, что купальный сезон этим летом пока не был особенно активным.
Почему это происходит? Потому что места глав муниципальных образований, несмотря на правила охраны жизни, что им положено осуществлять оборудование пляжей, эти пляжи не оборудуют. Мало того, в этом году в Ленинградской области ряд пляжей, в частности, это в Сестрое, это в Приозерском районе, три пляжа, были сняты с учета или по причине нехватки денежных средств, или же по причине того, что вода у них по санитарным нормам не подходит. Но это все отговорки, потому что люди купаются в традиционном месте уже, где они поколениями туда ходили купаться, именно туда ходят и купаться. И независимо от состояния воды. И вот мы требуем, чтобы на этих местах традиционного массового купания выставляли спасательные посты, чтобы оборудовались пляжи, происходила очистка дна.
Еще одна проблема – мусор на прибрежной полосе. Сотрудники Росприроднадзора отмечают, что с каждым годом его становится все больше. Только за первое полугодие сотрудниками ведомства проведено более 90 проверок, выявлено 48 нарушений. Прежде всего, это несоблюдение требований к охране водных объектов. В результате на хозяев или арендаторов замусоренных пляжей и земель в водоохранной зоне наложено более 100 штрафов на сумму 3 миллиона рублей. Также за выезд автомобилей на прибрежную полосу в курортном районе с мая возбуждено 52 административных дела. 16 автовладельцев оштрафованы на общую сумму 49 тысяч рублей.
Чартерные рейсы в Турцию из Петербурга и других регионов отменили. Об этом сообщил туроператор, который поставил первый чартерный самолет на 7 июля, как только Владимир Путин разрешил туристические поездки в Турцию. Путевки из Петербурга на эту дату раскупили за несколько часов, однако туроператор и авиакомпания не получили разрешения Росавиации на полеты. Тем, кто купил путевки на эту дату, компания предложила улететь с помощью регулярных рейсов, доплатив разницу цены билетов. Как сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, вряд ли в ближайшее время туроператоры возобновят чартерные перелеты. Дело в том, что вторым пунктом указа президента значится: правительство должно обеспечить меры для возобновления чартерных перевозок. Это значит, что должны утвердить вопросы безопасности, получить подтверждение от турецкой стороны. Тем не менее, еще один туроператор заверил, что первый чартерный рейс из Петербурга в Турцию запланирован на 14 июля. Точно ли состоится этот рейс, станет известно завтра.
Новости дня. Хроника событий.
Часть федеральных льготников Петербурга не могут получить положенные бесплатные средства реабилитации, в частности, калоприемники. Виной тому перебои с поставками. С подробностями Мария Гордеева.
Онкологические пациенты, которым были проведены операции на кишечнике и сделан вывод толстой кишки в области брюшной полости, не могут получить необходимые бесплатные медицинские приспособления – калоприемники. Уже месяц в пунктах выдачи им отвечают, что их нет и непонятно, когда они будут в наличии. У городских льготников такой проблемы нет. Для них по-прежнему закупаются эти специальные приспособления из бюджета Петербурга, а конкурс на закупку калоприемников проводит онкодиспансер. И, как отметили в медучреждении, перебоев с поставкой нет. Эта неприятность касается федеральных льготников, то есть тех людей, которые оформили инвалидность. Они уже обратились во все инстанции, но пока ждут ответа. Как объяснила зав. Отделением реабилитации стомированных пациентов городского клинического онкодиспансера Элла Балабина, часть инвалидов, которые получают так называемые недренируемые калоприемники, остались без этих средств реабилитации на неопределенное время, а они им необходимы ежечасно.
Поставщик, который выиграл аукцион, слишком долго не мог поставить вообще продукцию, слишком долго, это 3 недели. И поставки, которые осуществляются сейчас, это очень мало от количества потребностей. Поэтому часть пациентов остается еще до сих пор не обеспечена. И задержки здесь играют катастрофичную роль для пациентов, которым для полноценной реабилитации необходимо бесперебойное обеспечение. Это настолько деликатная проблема, с которой нужно справляться ежечасно. Выделение работает всегда.
Сейчас в городском онкодиспансере хватит этих приспособлений менее чем на 200 человек, имеющих федеральную льготу. Купить самостоятельно колоприемники можно, но цена за штуку варьируется в том диапазоне, который существенно затруднит финансовое положение человека, находящегося на инвалидности. Ведь таким больным в день может потребоваться отнюдь не один такой специальный герметичный мешок. Кроме того, эти приспособления одноразовые и не подлежат повторному использованию. В Фонде социального страхования Петербурга рассказали, что действительно финансы на этот вид средств реабилитации были перечислены по контракту, но поставщик сорвал все сроки. Сейчас руководство делает все возможное, чтобы решить эту проблему, отметил заместитель управляющего регионального отделения ФСС Александр Образцов.
Победители аукциона, с которым заключен контракт, в настоящий момент нарушают сроки поставки. Мы предпринимаем все законные меры для того, чтобы в кратчайшие сроки ситуацию исправить. Надеюсь, что в течение нескольких дней ситуация выровняется. Мы пытаемся с ними сейчас вопрос решить. Либо готовы они исправить ситуацию, либо мы будем применять к ним все меры, которые имеем в связи с действующим законодательством, вплоть до расторжения контракта. Они нарушают сроки только в части определенных изделий, поэтому часть по государственному контракту они поставили, и, соответственно, инвалиды их получили. Говорить о том, что их вообще в целом нет, наверное, будет не совсем корректно.
Рабочая встреча руководства ФСС с недобросовестным поставщиком назначено на завтра. Как отметили в Фонде социального страхования, компания не поставила порядка 20% партии недренируемых колоприемников. На поставку еще одного вида этих средств реабилитации, дренируемых колоприемников, изначально был заключен контракт с другой фирмой, и они выполнили свои обязательства в срок.
Пенсионный фонд начал прием заявлений на единовременную выплату владельцев сертификатов на материнский капитал. Также с 2016 года средства материнского капитала можно использовать по новому направлению. Подробности у Елены Серовой.
Право на единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей имеют семьи, уже получившие сертификат на материнский капитал и не использовавшие всю его сумму. Для получения выплаты необходимо подать заявление до 30 ноября 2016 года. В том числе заявление можно подать в электронном виде, воспользовавшись новой услугой. На сайте Пенсионного фонда создан личный кабинет гражданина. По мнению управляющего отделением Пенсионного фонда по Петербургу и области Зинаиды Бахчевановой, эта услуга открывает большие возможности для населения.
Сегодня можно воспользоваться личным кабинетом, из дома записаться на прием и прийти в то время, не находясь в очереди. Направить к нам обращение, если есть какие-то вопросы по деятельности Пенсионного фонда. И есть такой вид услуг, как предварительный заказ документов. Потом подойти, только записаться на прием и получить его уже в готовом виде. Очень много вопросов у нас всегда возникало по предоставлению выписки с лицевого счета. Это в основном стаж, заработок. Сегодня его можно просмотреть или распечатать через личный кабинет гражданина. Также можно подать заявление о назначении пенсии и о способе доставки пенсии. С мая 2016 года с помощью личного кабинета гражданина пенсионер может узнать также о виде и размере пенсии.
В 2016 году вступили в силу изменения в законодательстве по использованию средств материнского капитала. В этом году его размер составляет 453 026 рублей. Правительство России разрешило использовать средства капитала на компенсацию расходов при приобретении товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или разработанной учреждением медико-социальной экспертизы. Средства по этому направлению можно использовать в любое время, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на сертификат. Важно отметить, что средствами материнского капитала не могут быть компенсированы расходы на медицинские услуги, реабилитационные мероприятия и технические средства, предоставляемые инвалиду за счет средств федерального бюджета.
19:23, почти 24 минуты в Петербурге. Сейчас в городе 14 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Западный ветер дует со скоростью 3 метра в секунду, его порывы составляют 5 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 92%. В последней четверти часа я продолжу рассказывать о событиях дня. Расскажу, в частности, а также о курсах иностранных валют по Центробанку на завтра, о том, что ставка по упрощенной системе налогообложения может быть снижена в Петербурге с 7 до 5%. Кроме того, вас ждут репортажи наших корреспондентов о 5-м международном кинофестивале «Парижские сезоны». Он начался сегодня в Петербурге. И, кроме того, о том, что в Петербурге появится деревянное облако желаний. Необычную инсталляцию с таким названием в саду Академии художеств начал строить известный немецкий художник Мартин Штейнерт. Итак, все это в последние четверти часа. Наш гость Владимир Григорьев, главный архитектор Петербурга, глава городского комитета по градостроительству и архитектуре, будет в этой студии через 3 минуты. А в конце июня состоялось утверждение новых правил землепользования и застройки. Сегодня о них говорим. Чем была вызвана необходимость подготовки новой редакции документа? Какие положения претерпели изменения? Какие поправки в проект внесли горожане? Все эти вопросы моя коллега Мария Топлера задаст нашему гостю. А если есть вопросы у вас, то, пожалуйста, передавайте их через оператора по телефону горячей линии 680-15-16. Пишите нам сообщение на нашем сайте. И телефон прямого эфира 325-71-79 заработает в самом начале беседы.
19:28 в Петербурге, в студии у микрофона Мария Топлер. Здравствуйте, и я рада представить нашего гостя. Владимир Григорьев, главный архитектор Петербурга, глава городского комитета по градостроительству и архитектуре. Сегодня у нас в гостях. Владимир Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
В конце июня состоялось утверждение новых правил землепользования и застройки. Чем была вызвана необходимость подготовки новой редакции документа? Какие положения претерпели наибольшие изменения? Как прошли публичные слушания и какие поправки в проект внесли горожане? Об этом будем говорить сегодня с нашим гостем. Уважаемые друзья, вас тоже приглашаем принять участие в разговоре. Если у вас есть вопросы, можете задать их прямо сейчас. Для этого можно передать свое сообщение оператору на телефон горячей линии 680-15-16. Можно сделать это письменно. Онлайн-сообщение прислать, зайдя на сайт нашей телерадиокомпании по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку «Онлайн-общение», «Вопросы и ответы Радио России». И можно позвонить нам по телефону, прямой номер 325-71-79. Мы ждем ваших звонков и ваших вопросов.
Новости дня. События и комментарии.
Ну, повторю еще раз, в конце июня были утверждены новые правила землепользования и застройки, ПЗЗ их называют, ограничившие высоту и плотность новых городских кварталов. Документ готовился долго, с прошлой осени. В январе этого года прошли публичные слушания, когда жители города могли ознакомиться с проектом и внести свои поправки, высказать свою позицию. Теперь он утвержден правительством Петербурга. Владимир Анатольевич, чем была вызвана необходимость новой редакции и что новый проект меняет в жизни города?
Я бы назвал 3 основных причины, по которым мы считали необходимым изменить правила землепользования и застройки. Первая причина – это изменение федерального законодательства, которое наделило полномочиями по принятию правил землепользования и застройки высший исполнительный орган государственной власти, то есть правительство Санкт-Петербурга. До этого правила землепользования и застройки, предыдущие, были приняты законом Санкт-Петербурга, то есть законодательным собранием. Вторая причина – это то, что внесение в генеральный план, внесение изменений в генеральный план, которые прошли в 2015 году, потребовали изменений функционального зонирования различных территорий города, что тоже должно было найти свое отражение в правилах землепользования и застройки. И третья причина – это то, что, на мой взгляд, правила землепользования и застройки не совсем отвечают реалиям сегодняшнего дня и той задаче, которую ставим мы перед собой и которую ставит перед нами правительство города по созданию предпосылок для комфортной жилой среды, для повышения качества жизни наших горожан. Поэтому в новых правилах землепользования и застройки мы применили более сложный механизм для проектирования высоты будущих жилых зданий, ограничив базовую высоту 40 метрами. Это не значит, что нельзя строить здание выше 40 метров. Это говорит только о том, что здания выше 40 метров должны проходить специальную процедуру рассмотрения на градостроительном совете при правительстве Санкт-Петербурга, а впоследствии на комиссии по землепользованию и застройке с участием депутатов законодательного собрания.
Владимир Анатольевич, простите, прерву. 40 метров – это 12-этажный дом. Известно, что в последние годы застройщики строили значительно более высокие здания, 25 и 28 этажей. С чем связано вот такое резкое понижение высотности в новых кварталах?
Я же сказал, что мы не преследуем цели тотального запрета на строительство зданий выше 40 метров. Мы говорим о том, чтобы мы не хотели, чтобы жилая застройка была вся 25-этажная. Мы считаем, что если базовая высота застройки будет действительно 12 или 13 этажей, при включении отдельных градостроительных акцентов, которые могут быть гораздо выше и до 75 метров, и выше, это будет более гармоничная, более интересная и в результате более комфортная жилая среда.
Угу. Ну, к вопросу высотности еще вернемся. Хочется о других изменениях, помимо высотности, которые вошли в новую редакцию ПЗЗ.
В новой редакции ПЗЗ также более четко прописаны правила проектирования зеленых насаждений, что, на мой взгляд, создает предпосылки для создания полноценной зелени в кварталах, то есть должны быть предусмотрены места, где возможна посадка действительно высокоствольных деревьев. Это в тех частях, где под этими зелеными насаждениями не располагаются подземные инженерные сооружения и подземные части зданий.
Ну, это, наверное, действительно очень актуально, потому что в тех кварталах, о которых мы сейчас говорили, где застройка 25 и 28 этажей, зеленых насаждений ведь практически не предусматривается. Это такие каменные джунгли.
Но, к сожалению, предыдущие правила не совсем четко трактовали понятие зеленых насаждений и тем самым создавали возможность считать зелеными насаждениями, скажем, раскатанный газон на крыше паркинга, что, безусловно, не может считаться зелеными насаждениями в полном смысле этого слова. Мы также применили норму возможности строительства на крыше заглубленного паркинга зеленых насаждений при толщине грунтового слоя 1.5 метра. Эта цифра обусловлена тем, что висячие сады Эрмитажа имеют примерно такую толщу земли, и там прекрасно растут и уже много десятков и сотен лет чувствуют себя нормальные зеленые насаждения, которые создают действительно комфортную жилую среду. Мы также в новых правилах землепользования и застройки более четко прописали коэффициент использования территорий.
Это плотные застройки, да?
Да, в общем, это можно сказать, что это плотные застройки. Мы слегка понизили его мы всегда всего на 15% по отношению к существовавшему в предыдущих правилах. Но мы считаем, что это абсолютно адекватная цифра, которая позволяет выполнять все градостроительные нормативы, которые в противном случае при превышении этого показателя просто недостижимы.
Ну, знаете, это такой абстрактный несколько показатель, поэтому если можно, поясните более конкретно, в чем это будет выражаться.
Это будет выражаться в том, что на одном гектаре, если раньше можно было построить 23 тысячи квадратных метров квартир, то сейчас можно будет построить 20 тысяч. При этом вот эти вот 3 тысячи, соответственно, это будет территория, занятая зелеными насаждениями, парковками, детскими игровыми площадками и так далее.
Я знаю, что новые правила землепользования и застройки каким-то образом более точно регулируют и число парковочных мест, машиномест. Это так?
Мы практически сохранили правила, которые были прописаны в предыдущей редакции. Единственное, что мы ввели, это необходимость устройства на территории жилых образований плоскостных парковок, то есть парковок, на которые может заехать любой желающий, в размере 12,5% от общего числа потребных парковочных мест. Эта цифра соответствует требованиям ГАИ, точнее ГИБДД, извините, я по старинке назвал ГАИ, по устройству так называемых гостевых парковок. Ну, понятно, что это те места, на которые может заехать и машина такси, и машина скорой помощи, и машина, которая привезла вам мебель, не создавая неудобств для остальных жителей этого квартала или жилого образования.
Что касается жителей квартала, то для них специально построенные паркинги, или в итоге они тоже будут оставлять машины на вот этих вот местах, о которых вы сейчас говорили?
Вы знаете, нормативами невозможно описать все правила поведения конкретных жителей или конкретной организованности жильцов или товарищества собственников жилья на конкретной территории. Мы говорим о создании некой возможности.
Конечно, просто жители, пространство конечно, для этих жители... машин предусмотрено, потому что понятно, что места в паркингах, они достаточно дороги, и большинство жителей будет стремиться оставлять свою машину как-то иначе.
Понимаете, проектировать места в паркинге, встроенном или отдельно стоящем, или размещать их на территории, это дело застройщика. Нормы всего лишь регламентируют то количество парковочных мест, которое должно быть построено или размещено для определенного количества квадратных метров квартир. А уже, собственно, как я уже сказал, форма хранения этих автомобилей, это уже определяет сам застройщик. Единственное, против чего мы категорически возражаем, чтобы возникали жилые образования, где все места, например, потребные, располагаются в паркинге, и поэтому, если вы приехали к кому-то в гости, вам просто негде оставить машину.
Новости дня.
Главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев сегодня у нас в гостях. Говорим о новых правилах землепользования и застройки, что они изменят в нашей жизни, как изменит облик города. Друзья, принимайте, пожалуйста, тоже участие в нашем разговоре. Свои мнения, свои вопросы вы можете высказывать и задавать, передавая сообщение оператору на телефон горячей линии 680-15-16, либо на сайте нашей телерадиокомпании оставлять их в письменном виде. Адрес сайта www.rtr.spb.ru. На главной странице ссылка онлайн-общение, вопросы и ответы Радио России. И можно позвонить нам по телефону, его номер 325-71-79. Владимир Анатольевич, читала много статей, в которых застройщики высказывают свои опасения, как им придется действовать в условиях новых правил землепользования и застройки. Опасаются они, что запрет на высотное строительство лишит город зданий, выполненных по смелым архитектурным решениям, и не потеряет ли в результате облик нашего города, и не затеряются ли будущие 12-этажки, а 40 метров это 12 этажей, на фоне застройки последних десятилетий. Вот это такое первое опасение. Ответьте на него, следующее озвучу дальше.
Мы на самом деле категорически приветствуем яркие архитектурные проекты. Более того, мы хотели бы, как я уже сказал, рассматривать их на градостроительном совете и в комиссии по землепользованию и застройке. Мы абсолютно не ограничиваем всю высоту застройки 12 этажами. Мы просто говорим о том, что массовое жилищное строительство должно вестись теперь с некоторым ограничением высоты именно с целью создания более комфортных пространств. Ни для кого не секрет, что жилой двор, который окружен со всех сторон 25-этажными домами, это абсолютно некомфортная среда. Это то, что уже никто никогда и в таком масштабе, как у нас, не делал, но даже отдельные примеры были давно забыты в западной практике, и жилищное строительство ведется с куда меньшей этажностью. Мы сейчас пошли на эту меру. Эта мера, безусловно, промежуточная. Я бы хотел в некой, может быть, отдаленной, а может быть, не очень отдаленной перспективе видеть новое жилищное строительство высотой 5-6 этажей с уютными милыми тихими двориками, может быть, 8 этажей. Это то, как строились, скажем, дома послевоенные на том же Московском проспекте. Если кого-то заинтересует, можно туда зайти, это открытые дворы, и насладиться тем комфортом, который создают эти пространства. Но при этом мы прекрасно понимаем, что есть места, где возможно и оправдано, и с градостроительной точки зрения, в том числе строительство высотных зданий, мы это всячески приветствуем, и все красивые проекты будут обязательно реализованы.
И тот люфт, который вы даете, что 40 метров – это базовая такая величина, базовая высота, но, в принципе, он может быть повышен и до 76, да?
Он может быть повышен до 76 и даже выше, и до 90. И есть места, где и большая высота абсолютно не оказывает влияния на исторические панорамы. Если вы обратите внимание, в новых правилах землепользования и застройки есть положение о том, что будет разработана карта высотного строительства, точнее, схема высотного строительства. Можно провести некую аналогию, скажем, с планом строительства высотных зданий Москвы, которые абсолютно изменили облик Москвы и создали, собственно, тот облик Москвы, которым надо гордиться, на мой взгляд, вся страна. Это абсолютно было сделано градостроительно оправданно. Мы хотели бы сделать не то, чтобы что-то похожее, но, скажем, из разряда вот таких градостроительных мероприятий. Эта схема еще будет разрабатываться. Очевидно, что высотные здания будут расположены вдали от исторического центра. Нам бы не хотелось, чтобы единственным высотным зданием у нас навсегда остался небоскреб Лахта-центра, а вот такой новый масштаб, новую высоту, новые интересные градостроительные ситуации, новые сюжеты мы бы хотели в Петербурге, безусловно, создать. Что же касается опасений застройщиков и вот этой бурной полемики относительно базовой высоты в 40 метров, я могу сказать, что градостроительное нормирование устроено таким образом, что, собственно, площадь, которую занимает здание, это относительно небольшая площадь в общем балансе территории. Конечно, высокое здание занимает меньше площади, абсолютно пропорционально его высоте. Но опять-таки я повторюсь, что в общем балансе территории это несущественное увеличение или уменьшение, как считать. Надо сказать, что застройщики, безусловно, категорически и ярко полемизировали, но в какой-то момент прекрасный представитель застройщиков все-таки оговорился, что реально они оценивают возможность снижения общего количества квадратных метров, которые можно построить на одном гектаре, примерно в 2-3%. Это абсолютно соответствует и нашим представлениям, и мы считаем, что это, в общем-то, та мера, на которую мы все должны пойти во имя создания качественной жилой среды.
То есть понижение высотности не приведет к дефициту жилья и, соответственно, к резкому росту квадратного метра?
На мой взгляд, категорически нет.
У нас телефонный звонок 325-71-79. Я вас попрошу надеть наушники, Владимир Анатольевич, чтобы услышать. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый
Владимир
вечер.
Анатольевич, вас беспокоит Краев Петр Федорович, Приморский район, Королева, 48, корпус 3. У нас идет, ну, скажем так, борьба с застройщиком. Он хочет у нас рядом с домом возвести дома 9-10 этажей, 11. Возвести 27-этажный дом с подземным паркингом. Это озеро Долгое. Грунты у нас слабые, постоянно промываются дороги. У Королева 48, корпус 1, по лестничной клетке идет трещина, углы где-то в плитах расхождения по 5-10 градусов. И если этот дом хотят строить на недострое, недострой с 90-х годов еще, весь разрушенный, значит...
Понятно, Петр Федорович, мы поняли, так сказать, суть вашей проблемы. Владимир Анатольевич, как вы можете прокомментировать?
Я прекрасно понимаю ваши опасения и разделяю их, но это относится к компетенции службы государственного строительного надзора и экспертизы и, собственно, к тем проектировщикам, которые занимаются проектированием этого здания. Дело в том, что на наших грунтах можно строить и высокие здания, и можно строить и подземные этажи. И есть у нас в городе много примеров, положительных примеров, где это доказано. Безусловно, в вашем случае требуется очень аккуратный, очень тщательный подход к проектированию здания и к проведению строительных работ. Они должны быть выполнены по щадящим технологиям, с тем, чтобы не допустить повреждений соседних зданий. Дело в том, что у нас существует правило, что при строительстве нового здания обязательно производится мониторинг окружающих зданий. В 30-метровой зоне это обязательно, а также по состоянию окружающей застройки. Я уверен, что эти мероприятия заложены в проект, и они будут выполнены.
Но проект уже прошел согласование, и все это произошло до утверждения новых ПЗЗ, поэтому 25-27 этажей дом будет построен, несмотря на то, что сейчас высотность понижена, да?
Да, в общем-то, мы понимаем, что закон не должен иметь обратной силы, поэтому для всех зданий, которые получили, для всех проектов, которые получили разрешение на строительство, безусловно, новые нормы ПЗЗ не действуют. Они должны быть, эти проекты должны быть реализованы в рамках полученного разрешения на строительство. И, кстати, это касается также и утвержденных в установленном порядке проектов планировки территорий. То есть те проекты планировки территорий, которые к моменту утверждения правил землепользования и застройки были приняты правительством, они действуют до конца 2018 года.
У нас еще один телефонный звонок, последний на сегодня. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Добрый вечер, меня зовут Сергей, у меня такой вопрос. Учитывают ли новые правила землепользования и застройки наличие таких учреждений, как поликлиники, школы, детские сады и прочее? Или только жилье интересует застройщиков для реализации, значит, финансовых вопросов?
Сергей, спасибо. Как насчет инфраструктуры в новых кварталах? Как-то регламентируется новыми ПЗЗ?
Ну, начну с последней фразы. Безусловно, инвесторов, конечно, и застройщиков интересует жилищное строительство. А строительство поликлиник, детских садов и школ и другой инфраструктуры – это та обязанность, которая лежит на городе Санкт-Петербурге. Что же касается того, насколько правила землепользования и застройки это учитывают, я могу сказать, что у нас есть такие нормы градостроительные. Они называются у нас для нашего города это нормы градостроительного проектирования. И в них прописывается, собственно, необходимость размещения всех тех объектов обслуживания, которые нужны для создания комфортной и полноценной жилой среды. А в правилах землепользования и застройки установлено зонирование. И у нас, как вы знаете, вы можете почитать правила землепользования и застройки, есть несколько территориальных зон. Это промышленные зоны, зоны жилищного строительства, зоны общественно-деловой застройки, зоны прокладки улично-дорожной сети. И также смешанные зоны, где возможно и то, и другое. И, безусловно, поликлиники и другие обслуживающие учреждения, они закладываются в проекты планировки, которые разрабатываются застройщиками и проверяются комитетом по градостроительству и архитектуре именно на предмет соответствия градостроительным нормативам.
Владимир Анатольевич, к сожалению, совсем мало времени остается, и не поговорили мы про публичные слушания, которые, на которых люди знакомились с новыми правилами землепользования и застройки, но все-таки в двух словах, насколько активно они прошли, много ли народу приняло участие, и многие ли поправки нашли отражение в окончательной редакции проекта?
Я могу сказать, что обсуждения прошли очень активно. В 18 районах было подано более 3300 предложений, которые все были рассмотрены нашим комитетом и вынесены на рассмотрение комиссии по землепользованию и застройке. Многие были приняты. Многие, откровенно говоря, были отклонены, поскольку многие, к сожалению, содержали вопросы, в том числе не относящиеся к правилам землепользования и застройки.
Спасибо большое. Владимир Григорьев, главный архитектор Петербурга, глава городского комитета по градостроительству и архитектуре, был у нас в гостях. Всего доброго, спасибо.
До свидания.
Часов 52 минуты в Петербурге, сейчас в городе 14 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Продолжая рассказывать о событиях дня, продолжает оставаться тяжелым состояние 5-летнего мальчика, который накануне упал со второго этажа дома в Колпино. Несчастье случилось около 16 часов. Ребенок выпал с балкона на втором этаже дома по улице Ижорского батальона. Мальчик был дома вместе с мамой, которая ненадолго отлучилась из комнаты. Скорая доставила ребенка в детскую городскую больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму. Семья пострадавшего мальчика вполне благополучная. Дзержинский районный суд Петербурга санкционировал арест подозреваемых в убийстве члена Союза художников России Евграфа Пайманова, 19-летнюю Яну Зуеву и 16-летнего подростка, которого непосредственно подозревают в убийстве, поместили под стражу на 2 месяца. По версии следствия, Зуева, ухаживающая за пожилым художником на почве личных неприязненных отношений, решила совершить его убийство. Для этого она привлекла своего несовершеннолетнего знакомого, пообещав ему денежное вознаграждение.
Новости дня. Экономика и бизнес. Ваши деньги.
Курсы основных иностранных валют по Центробанку на завтра следующие. Доллар 64 рубля 5 копеек, евро 70 рублей 95 копеек. Ставка по упрощенной системе налогообложения может быть снижена в Петербурге с 7 до 5%. Об этом сообщает Комитет по экономической политике. Губернатор Георгий Полтавченко подписал поправки в антикризисный план Смольного. Согласно им, до конца июля Комитет финансов и Комитет по развитию предпринимательства должны дать оценку последствий от снижения ставок по упрощенке до 5%. Эти же ведомства должны будут дать предложение, возможно ли увеличить максимальный срок погашения кредита, который предоставляет Смольнинский фонд кредитования малого бизнеса, с 24 до 36 месяцев, кредит до 3 миллионов рублей.
Новости дня. Культура.
Пятый международный кинофестиваль «Парижские сезоны» представляет в Петербурге новинки короткометражного кино. Фестиваль открылся сегодня в Доме кино. Работы, которые представлены на кинофоруме, объединены одной темой – темой Парижа. Концепция фестиваля – это взгляд из французской столицы на мировую современную культуру в формате короткого метра. Подробнее о кинематографическом событии Ольга Добышева.
Парижские сезоны ежегодно проходят в столице Франции и Петербурге. На фестивале в городе на Неве покажут короткометражки о Париже от режиссеров двух десятков стран мира. В этом году фестиваль вырос из предыдущей концепции парижского современного кино и дорос до просто хорошего мирового кино в формате короткого метра. Этот формат удобен тем, что зритель не успевает устать от длинных умных мыслей и получает богатейший эмоциональный заряд от большого количества комедий и драматических историй, считает кинорежиссер, организатор фестиваля «Парижские сезоны» Марианна Ланская.
В этом году интерес к фестивалю проявили и другие режиссеры других стран. Я была очень удивлена, даже не ожидала, что нам прислали 250 кинофильмов из 40 разных стран всего мира.
Картины подверглись тщательному отбору, и в результате в рамках фестиваля в Петербурге будут показаны фильмы из 24 стран. Среди участников режиссеры из Китая, Южной Кореи, Чили, Нидерландов, Испании, Германии, Швеции, Италии, Франции и многих других. Парижские сезоны предусматривают также и конкурсную программу. За награды в этом году будут состязаться 37 кинолент. 13 июля на церемонии закрытия фестиваля назовут победителей. Жюри выберет лучший фильм, лучших режиссера, актеров, оператора, композитора. Сценарии картин также будут отмечены.
Еще 18 лент будут показаны в рамках внеконкурсной программы. Таким образом, всего зрители смогут увидеть на парижских сезонах более 50 картин. В Петербурге появится «Деревянное облако». Необычную инсталляцию с таким названием сегодня в саду Академии художеств начал строить известный немецкий художник Мартин Штейнерт. Все подробности у Татьяны Княжевич.
В сад Академии художеств Мартин Штейнерт пришел в прозрачном дождевике с капюшоном и, невзирая на дождь и ветер, приступил к сотворению масштабной инсталляции в виде облака. Его конструкцию мастер намеревается собрать и сколотить из деревянных реек, которые будут располагаться в хаотичном беспорядке. На дощечках любой желающий может оставить пожелание и таким образом поучаствовать в создании арт-объекта. Ныне на облачных рейках свои сокровенные мечты маркерами писали абитуриенты, студенты и сотрудники Академии художеств. Проект реализуют в рамках неординарного фестиваля искусств под названием «Точка доступа». Он стартует 15 июля и продлится до 7 августа. Главное его отличие от других в том, что все кино, арт, театральные события экспериментального направления и проходят в необычных местах. На сайте фестиваля есть медиаплатформа, где петербуржцы также могут оставлять свои пожелания, и Мартин Штейнерт перенесет их на дощечки деревянные. Облака. По замыслу художника, инсталляция должна стать коллективным манифестом желаний и надежд горожан, рассказал куратор проекта Вячеслав Беречинский.
Концепция фестиваля заключается в том, что мы внедряем какие-то произведения современного искусства в музейный контекст. В музее Российской Академии Художеств будет проходить выставка, на этой выставке будут представлены фотоработы с инсталляциями данного скульптора и будет пресс-конференция. Дополнительную информацию можно будет посмотреть на сайте музея.
Работа над инсталляцией «Деревянное облако. Архитектура желаний» завершится 21 июля. В саду Академии художеств пройдет презентация проекта, после чего в конференц-зале состоится творческая встреча с художником. Мартин Штейнерт родился в немецком Саарбрюккене. Там же закончил университет, обучался мастерству деревянной скульптуры и руководил галереей современного искусства. Год назад в Саарбрюккене художник сотворил свое первое деревянное облако, на котором горожане оставили более 1200 пожеланий.
Завтра облачная, днем с прояснениями погода. В большинстве районов области кратковременные дожди, ночью по области местами сильные. Ветер в западных районах северо-западный умеренный, в восточных и южных направлениях слабый. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 15-20 градусов. В Петербурге ночью 12-14, днем 16-18, дождь кратковременный. Атмосферное давление немного повысится. В следующие двое суток ожидается улучшение погодных условий, говорят синоптики. В частности, уменьшится интенсивность дождей. Ветер западных направлений от слабого ночью до умеренного днем. Температура воздуха ночью 9-14, днем 18-23 градуса. Программу «Новости дня» провели у микрофона Мария Топлер и я, Ольга Стеценко. Юлия Кожапова работала за звукорежиссерским пультом. Всего хорошего.